В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня 15 января. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Грузинские беженцы, отказавшиеся менять Тбилиси на сельские районы, сегодня вновь провели акцию протеста.
Мы уже третий раз не можем быть беженцами. Куда? Эти деревни, которые посылают, там ничего нету. Здесь нечего есть, а там тем более.
Правозащитники из Freedom House предложили отчет о ситуации с соблюдением демократии.
Грузия остается в числе частично свободных государств, хотя и отмечается некоторая положительная динамика.
12 января в Сухуми побывал глава отчетной палаты России Сергей Степашин.
Мы приехали, первый раз будем считать, куда деньги потратило ваше правительство, имейте в виду.
Владимир Сунакоев готов доказывать тхайвальским властям, что он не предатель Родины.
Я готов к открытому, честному разговору на любую тему, лишь бы не пускали в ход преследования в криминальной форме.
Встреча Обамы и Саакашвили в Вашингтоне, комментарии на эту тему в прямом эфире нашей программы. Обо всем этом и выпуске новостей, с которыми из Пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Михаил Саакашвили 14 января встретился с Бараком Обамой. Армянские бизнесмены намерены инвестировать в туристические зоны Грузии до 7 миллионов долларов. Перед зданием парламента Грузии состоялась акция протеста беженцев. Президент Грузии Михаил Саакашвили 14 января встретился с президентом США Бараком Обамой. На встрече обсуждались экономические и торговые вопросы, а также вопросы безопасности в Кавказском регионе. Администрация президента США сообщила, что встреча прошла в Вашингтоне после мероприятия, посвященного памяти американского дипломата Ричарда Холбрука. Обама поблагодарил Саакашвили за участие в мероприятиях в Вашингтоне и за награждение Холбрука орденом Святого Георгия посмертно. По словам администрации президента США, лидеры обсудили усилия Грузии, направленные на развитие собственной экономики и увеличение торговли. Они также обсудили существующие в Кавказском регионе вызовы с точки зрения безопасности и деятельность международных сил по поддержке мира в Афганистане, где смелые грузинские военнослужащие служат плечом к плечу вместе с американскими силами. В рамках визита в Вашингтон президент Грузии Михаил Саакашвили провел несколько встреч с американскими сенаторами, сообщает «Грузия онлайн». Михаил Саакашвили встретился с лидером республиканцев в Комитете по иностранным делам Сената Ричардом Лугаром и председателем Комитета по вооруженным силам Карлом Левином. Встречи проходили за закрытыми дверями. В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад в массовой драке футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек, рассказывает Павел Куравский.
Основные траурные мероприятия проходили на Кронштадтском бульваре. От станции метро «Водный стадион» несколько тысяч человек в течение дня прошли с цветами к месту убийства болельщика, остановке Кронштадтский бульвар и установленному напротив нее деревянному кресту. Организованным маршем в полдень прошли националисты. Шествие с венком в руках возглавил лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Из-за участия в траурной процессии националистов в шествии отказались участвовать представители партии «Яблоко», в том числе лидер партии Сергей Митрохин. В качестве одного из организаторов шествия выступил член партии «Яблоко» Артур Гроховский, но он присутствовал на этом мероприятии как частное лицо. Сороковины на Кронштадтском бульваре прошли без эксцесса. Фанатские объединения также официально отказались от организации траурного шествия. Фанаты разных клубов пришли на Кронштадтский бульвар в частном порядке. К 2 часам дня акция завершилась коллективным исполнением песни «Священная война». В ходе мероприятия, по словам милиционеров, в профилактических целях были задержаны 19 человек. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Егора Свиридова вспоминали сегодня в Петербурге. В акции участвовали чуть более 1000 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
Власти, когда согласовывали митинг, ограничили число участников 1500 людей. Но вот мне кажется, что 1500 здесь нет. Дай бог 1000, но может быть с хвостиком с небольшим. Участвуют такие вот, на мой взгляд, достаточно агрессивные выступающие, которые кричат «Слава России!», «Вот Россия будет свободной!». Не так часто вспоминают самого Егора Свиридова, как в выступлении 11 декабря, когда, по словам выступающих, были провокаторы – как Манежная площадь в Москве, когда, по словам выступающих, тоже были провокаторы, и вот говорят, что в дальнейшем этого нельзя допустить. Призывают людей идти во власть, в политику, с тем, чтобы совершить ненасильственную национальную революцию. Вот это тоже очень популярный лозунг. Вообще в выражениях выступающие не стесняются, призывают гнать продажных мусоров и банду Путина под суд и тому подобные крепкие выражения используют.
Рассказала корреспондент Татьяна Вольская. В Тунисе приведен к присяге новый временный президент страны, бывший председатель Нижней палаты парламента Фуад Мебазаа. Такое решение ранее в субботу принял Конституционный совет, высший правовой орган страны. Мебазаа – близкий соратник свергнутого президента Зины Эль-Абидина бен Али, сбежавшего в Саудовскую Аравию. После этого вечера исполняющим обязанности главы государства стал, согласно Конституции, премьер-министр Мохаммед Гонуши. Многодневные протесты с требованием отставки бен Али вылились в бунты и беспорядки. В центр столицы города Тунис стянуты войска в попытке остановить порядок после массовых ночных грабежей и поджогов. Конституционный совет также постановил провести новые президентские выборы в Тунисе в течение 60 дней. В столице Туниса, по последним сообщениям, слышны выстрелы, огонь по жителям и зданиям открывают разъезжающие на машинах люди в гражданской одежде. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в военных кругах, это сотрудники спецслужб, оставшиеся верными президенту Зину Эль-Абидину бен Али, сбежавшему в Саудовскую Аравию. Перед зданием парламента Грузии состоялась акция протеста беженцев. Участники акции требовали приостановить процесс их выселения из Тбилиси. Беженцы не исключают, что их выселение, как это происходило ранее, состоится без предъявления официальных документов ночью или же на рассвете. Также, по заявлениям беженцев, власти не хотят, чтобы процесс выселения проходил в присутствии представителей оппозиции, наблюдателей и журналистов. В сегодняшней акции протеста по распространенной информации приняло участие до 200 человек.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. Для беженцев сегодня истекло время, отпущенное им властям Грузии, чтобы покинуть Тбилиси. Более 3000 беженцев предложили жилплощадь в различных районах Грузии. Но люди не хотят покидать столицу, в которой еще можно отыскать работу, и переезжать зимой в сельскую местность. Насильственное выселение из тбилисских общежитий, по данным нашего корреспондента, еще не началось. Как вы уже слышали в новостях, сегодня беженцы в очередной раз собрались в центре столицы на акцию протеста. Репортаж моей коллеги Мзии Парисишвили.
Уже второй раз на этой неделе перед зданием парламента Грузии у новогодней елки собираются несколько десятков человек. Они держат в руках транспаранты на грузинском и английском языках. Не выселять беженцев. Беженцы, еще недавно детально рассказывающие о своих бедах, уже неохотно соглашаются на комментарии. Увидев, что участников мало, одна молодая женщина возмутилась. Для тех, кто не пришел, видимо, Потсхо – это Париж. Значит, их надо в Сибирь переселить. С журналистами она говорить не захотела. Среди тех, кто пошли на разговор, в основном оказались те беженцы, которым власти предлагают переселиться в Кахети, село Бакурцихе. Марина Зарандия – одна из них. Нам негде жить. Если предложат альтернативную жилплощадь в Тбилиси, тогда переедем. А в такую зиму как в село переезжать? Я не думала, что в Грузии есть такие бессердечные люди. Простых граждан, которые пришли поддержать беженцев, оказалось мало. Улдан Шейли, сразу подчеркнув, что он не беженец, возмущался позицией властей.
У нас бессовестное правительство. Меня интересует, на что потрачены гранты, которые правительство получило благодаря беженцам. Я пришел сюда, чтобы этих людей не выгоняли. Надо их защитить. Завтра они так отнесутся ко всем. Не пойму, почему не выходит народ.
Представитель партии консерваторов Лашич Хартишвили говорит, что власти беженцев бросают на произвол судьбы, а выселять их начнут внезапно.
Им предлагают только квартиры и эту деревню. Они обречены на голод. В селах нет рабочих мест, а им даже земельные участки и хозяйства не предлагают. Их просто выгоняют на улицу, а предложение формально.
Участница акции Алла Тавадзе говорит, как собираются они защищать свои права.
Мы уже третий раз не можем быть беженцами. Куда? Эти деревни, которые посылают, там ничего нету. Что должны люди есть? Здесь нечего есть, а там тем более. Ну, сегодня они не выселяют. Если, допустим, завтрашнего дня будем здесь сидеть все, будем постоянно здесь сидеть, пока не прекратят выселение людей.
Председатель гражданского движения беженцев Манучар Сигуа призвал молодых участников создать отряды реагирования.
Как только начнется выселение, утром, ночью или же днем, мы должны сразу прийти туда и не допустить, чтобы кого-то выселили.
Хотя призыв Сигуа пришелся по душе многим, представители старшего поколения с сожалением сказали, что на нынешнюю молодежь надеяться не приходится. На сегодняшней акции пришли жители Ахалгори. Две женщины, пожилая бабушка Лиза и средних лет Лия, говорили о том, что столкнулись с тупиковой проблемой. В Ахалгори нас не пускают. Раньше можно было на российском посту 50 лари заплатить, а теперь уже грузинские деньги не берут. Мы хотим как-нибудь в наше село Алеви попасть. У меня там хороший двухэтажный дом. Весь мой труд я вложила в этот дом и хозяйство. Там русские нас не пускают, а тут никто за нас не беспокоится. Ни компенсацию не дают, ни статус беженцев. Вот так и в воздухе висим. Перебивая друг друга, говорят жители Ахалгори. Но ни они, ни беженцы из Абхазии никаких гарантий тому, что будут жить в своих домах, получить не могут. На акции пробежал слух, что выселять беженцев начнется 22 января, после чего люди стали потихоньку расходиться. Место у новогодней елки занял Дед Мороз. Сидя на раскладном стуле неподалеку от елки, он терпеливо ждал окончания акции 3 часа. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В одном из центров компактного проживания беженцев накануне побывала наш другой корреспондент в Тбилиси, Нона Суварян. Свой репортаж она готовила для рубрики «Здесь живут люди». Но в данном случае название рубрики следует чуть подкорректировать. «Здесь жили люди». Слово Нони Суварян.
Здание по улице Узнадзе номер 8 является одним из пристанищ для беженцев. Бывшему колледжу, построенному в стиле модерн, уже более 100 лет. Его фойе поражает нездешней высотой потолков, большой по нынешним меркам люстрой и вполне узнаваемой обшарпанностью стен. Останавливаемся у высокой деревянной двери, видимо, пережившей не один десяток лет. Дверь открывает молодой человек. Представляемся, и он приглашает нас к себе. Сейчас в этой большой комнате беженцев из Сухуми Давид Гагуа один. Вокруг беспорядок. Старые полки на облезлых стенах, с которых в беспорядке свисают электрические провода. Давид собирается переезжать. Он уже собрал небольшой мешок с вещами. На полу разбросаны доски. Он разбирает несколько лет назад сооруженное им под ванну и туалет небольшое строение в углу комнаты. Говорит, что начал работать еще утром.
Вот начал разбирать. Все равно должны выселить. Материалы оставим у родственников. Их трудно тащить с собой.
Говорит он приглушенным голосом. Уже 3 года, как Давид вместе с матерью и сестрой живет в этой комнате. До этого они снимали квартиру. Потом денег на аренду не стало хватать, и вместе с другими беженцами он занял одну из комнат бывшего колледжа. Официального разрешения разместиться в этом здании им не дали. Но беженцы хорошо помнят, как поселились здесь по предложению министра. А теперь, когда власти решили освободить помещение, вынужденным переселенцам объявили, что жилплощадь ими занята самовольно. Давид Гагуа перебирает черно-белые фотографии домов, в которые собираются переселить беженцев. Их принесли социальные работники. Изображения выполнены на обычном принтере. Сняты лишь фасад зданий и коридоры. Что в жилых помещениях одному Богу известно.
Предлагают квартиры в районах Чхородску, Хоби, Абаши, Гурджиани. Если честно, выселение жду и сегодня. Что я чувствую? Не знаю. Наверное, пренебрежение. Меня как будто намеренно оскорбили.
В отличие от Давида Гагуа, семья Ирины Перцхельяне к выселению не готовится. Эти люди уже 3 года живут в просторной комнате. Здесь все сделано со вкусом и любовью. Мягкая мебель, кухня, горка. За годы для переселенцев их пристанище стало родным домом.
Мы просто надеемся, что правительство придет в себя, поймет, что в середине зимы нельзя выгонять огромную толпу людей на улицу. Не думаю, чтобы нас выселили без альтернативы. Жилой эту комнату мы сделали сделали нашим трудом, нашими сбережениями. А на Новый год наше правительство говорит нам: уходите на улицу. Альтернатива – Поцхой Цери. Мне интересно, поедет ли туда жить Субелиани?
Сложно представить, чтобы министр, предписавший выселить беженцев, поселился вместе с ними. Не рассчитывает, видимо, на это и Ирина. Она, как и другие, допускает, что придет день, когда им все-таки придется покинуть свою квартирку.
Я сопротивляться, конечно, не буду. В нашей стране нет демократии. Тут крепостная жизнь. Я раб с оплеванной душой, у которого нет никаких прав. Но если я выйду отсюда, это не значит, что я закончу борьбу. Я обращусь к посольствам, чтобы вывести свою семью из этой страны.
Тут ее прерывает соседка.
У меня уже приготовлена веревка. Может, хоть детям останется квартира, которую они будут вынуждены выделить.
Дениза и ее селяне вспоминают Нану Пипия, беженку, которая умерла после того, как совершила акт самосожжения. Но другие женщины обреченно машут руками, напоминая, что Нана Пипия так ничего и не добилась. Попрощавшись с ними, продолжаем бродить по зданию. На многих дверях замки, хотя нам говорят, что тут проживает до 70 семей беженцев. Наконец, находим еще одну из местных жительниц – Белу Хергиани. «Мне правда некуда идти», – несколько раз повторяет она, словно боясь, что мы не поверим.
«Несмотря на то, что у меня уже готовы ящики, сердце не позволяет начать складывать вещи. Хочу вывести детей к родственникам и друзьям, чтобы они не видели это зверство. Наверное, уйду отсюда, оставлю вещи в гараже у тети. Если даже я пойду туда, куда они предлагают переселиться? Что мне делать с детьми, студентами? Заставить их бросить учебу?»
Причитает Бела Хергиани. Она все не может понять, почему власть, после того, как беженцы вынуждены были оставить свои дома, дачи в Абхазии и бежать в Тбилиси, хочет отнять у нее эту комнату. Этот вопрос сегодня нам задавали не раз. После начала кампании переселений этим вопросом задавался каждый. А в ответ – размытые фотографии фасадов и коридоров в богом забытом Поцхой Цери и надписи под изображениями. Свободно 60 квартир. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Информационные агентства сегодня сообщили о встрече в Вашингтоне президента США и Грузии. По данным агентства «Грузия онлайн», встреча Барака Обамы и Михаила Саакашвили прошла 14 января по инициативе Белого дома. Как сообщает веб-страница Белого дома, встреча состоялась после мероприятия, посвященного памяти Ричарда Холбрука. К встрече президентов позже присоединился и вице-президент США Джозеф Байден. Барак Обама поблагодарил Михаила Саакашвили за прибытие в США. Согласно информации информационных агентств, стороны рассмотрели детали двустороннего сотрудничества по экономическим вопросам и миротворческой операции в Афганистане. Информации немного, но напрашивается вопрос, который я хочу адресовать грузинскому политологу Сосо Цискаришвили. Он в прямом эфире по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Сосо.
Добрый вечер.
Эксперты говорили о том, что американские демократы, в отличие от республиканцев, меньше доверяют Михаилу Саакашвили, что якобы отношения Белого дома при Обаме, Грузии, отличаются в худшую сторону от отношений при Буше. И вот вторая встреча президентов за два месяца. Эти встречи не опровергают утверждение о прохладце в отношениях между странами?
Я думаю, что сам формат встреч и повод для таких встреч подтверждает, что особого стремления нынешнего американского руководства нет в постоянном общении с грузинскими властями. Ну, первая встреча, вы помните, это было в рамках саммита Лиссабонского на минут 10, ну а сейчас просто любой хозяин страны, в которой проходят поминки известного дипломата, который действительно сослужил добрую службу Грузии в свое время, конечно, был реальным поводом для встречи, тем более, что и факт того, что никакого общего заявления там или пресс-конференции не было после этого, и тот факт, что то, что освещалось от американской администрации, это одно, вы об этом уже говорили, я просто могу дополнить, что говорит администрация грузинского президента, кроме того, что мы уже слушали, что якобы президенты договорились о следующей встрече в расширенном формате, и что президент Соединенных Штатов дал указание Совету Безопасности предложить продолжить работу по конкретным вопросам, поставленным президентом Грузии, и докладывать о результатах. Но, конечно, думаю, президента Грузии не оставляла мысль о том, что господин Обама оценил факт переворота в Тунисе как положительное явление и одобрил смелое решение тунисцев и целеустремленность населения при смене президента. Так что, я думаю, двойным пониманием ситуации грузинский президент будет возвращаться в Грузию. И все равно здесь работа будет продолжена в том же направлении, которое было и до сих пор. Но в любом случае встреча президента Грузии, встреча с президентом Соединенных Штатов, конечно, заставляет определенное удовлетворение тем гражданам Грузии, которые считают, что страна идет по правильному пути.
Спасибо за комментарии. В прямом эфире нашей программы был по телефону Тбилиси Сосо Цискаришвили. Он рассуждал, анализировал встречу президента США и Грузии Барака Обама и Михаила Саакашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Международная правозащитная организация Freedom House 13 января опубликовала свой очередной доклад об уровне свободы в мире. В 25 странах в прошлом году ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод ухудшилась. О том, какую оценку специалисты Freedom House дали Грузии, де-факто республикам Абхазия и Южной Осетии, а также ряду стран бывшего СССР, расскажет мой коллега Демис Паландов.
Всего, по данным Freedom House, только 115 из почти 200 государств мира сейчас можно охарактеризовать как демократические. Пятый год подряд их число сокращается. Среди стран, где ситуация в 2010 году ухудшилась, Китай, Иран, Венесуэла. Украина, ранее относившаяся к числу свободных стран, теперь оценивается как частично свободная. Напротив, улучшилась ситуация в Киргизии, где в прошлом году были проведены, по оценкам Freedom House, относительно свободные выборы. Грузия остается в числе частично свободных государств, хотя и отмечается некоторая положительная динамика. Страна испытала реформы, но в чем-то произошел и регресс со времени цветной революции в 2003 году. Однако в 2010 году наблюдалось некоторое улучшение ситуации с гражданскими свободами. Специалисты Freedom House констатируют уменьшение политической нестабильности, вызванной войной августа 2008 года, а также некоторую диверсификацию в медиа. Пространстве. Она в частности выразилась в том, что оппозиционный канал «Маэстро» запустил спутниковое вещание. Вот как прокомментировал ситуацию в Грузии Кристофер Уокер, руководитель исследовательского отдела Freedom House.
Грузия добилась определенных успехов, что стало результатом восстановления в некоторых областях, которые, по нашим наблюдениям, серьезно пострадали во время политических беспорядков в 2008 году и во время военного конфликта и российского вторжения.
Заявил Кристофер Уокер. Самопровозглашенные республики сохранили прежние показатели. Абхазия остается частично свободной, а Южная Осетия не свободной. Среди самопровозглашенных территорий можно также упомянуть Нагорный Карабах, который переместился из частично свободных в несвободные. Это было связано с тем, что на последних выборах в Карабахе оппозиционные кандидаты отсутствовали полностью. Пожалуй, самым печальным провалом прошлого года является снижение рейтинга Украины. Единственное государство бывшего СССР, за исключением стран Балтии, которое имело статус свободного государства, но переместилось в ранг частично свободных. Аналитики Freedom House перечисляют печальные перемены после прихода к власти Виктора Януковича. Давление на свободу СМИ, давление на высшие учебные заведения с тем, чтобы студенты не принимали участие в протестах, враждебные действия правительства в отношении оппозиции и иностранных неправительственных организаций,
и усиление президентского влияния на судебную власть. Статус России остался неизменным, равно как и список причин, почему страна относится к числу несвободных. Аналитики Freedom House подробно обрисовали ситуацию со вторым судилищем над Михаилом Ходорковским. В частности, на первой же странице доклада рассказывается о том, как российский премьер Владимир Путин публично объявил Ходорковского виновным незадолго до вынесения вердикта суда. Ближайшие соседи Грузии, Азербайджан и Армения, свободами похвастаться не могут. У Азербайджана те же показатели, что и у России. В Армении же дела обстоят чуть лучше. Страна входит в число частично свободных, и если с гражданскими свободами ситуация неплохая, то вот с политическими правами абсолютно российская картина.
На этой неделе мы довольно-таки... Это был материал Демиса Паландова, извините.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к югоосетинской теме. На этой неделе мы довольно-таки подробно рассказывали о заявлении сотрудника, бывшего сотрудника временной югоосетинской администрации Дмитрия Сынакоева, Владимира Сынакоева. Он утверждает, что ему угрожает опасность физической ликвидации. И это обстоятельство, по его словам, и вынудило на публичные признания в связи с сотрудниками российских спецслужб. Из Кинвали поспела информация о том, что некоторые депутаты требуют ареста и наказания Владимира Сынакоева. Он же сегодня в Кавказе дал вторую за неделю пресс-конференцию. Тему продолжит моя коллега Жанна Тарханова.
Признание Владимира Сынакоева, бывшего соратника Дмитрия Сынакоева, главы прогрузинской временной администрации, вызвало резкую критику в Южной Осетии. В Югоосетинском парламенте обсудили деятельность бывших членов альтернативного правительства, действовавшего на территории Южной Осетии с 2006 по 2008 годы. Скинвали потребовали уголовного преследования и ареста Владимира Сынакоева, а также других членов временной администрации, существовавшей в зоне конфликта. По мнению парламентариев, совершивших против Южной Осетии тяжкие преступления, а затем перебравшись в Россию, выступающие заявлениями, что действовали якобы по заданию российских спецслужб. Те члены альтернативного правительства, находящиеся в настоящее время в России, являются российскими гражданами, и осуществление уголовного наказания возможно только на территории этой страны. Однако в Южной Осетии не отказываются от планов уголовного преследования альтернативщиков. Заместитель генпрокурора Южной Осетии Эльдар Кукоев считает, что в рамках деятельности межведомственной рабочей группы генпрокуратуры Южной Осетии и России такая возможность существует. Владимир Сынакоев уверен, что нет никаких оснований предъявлять ему обвинения.
Ничего не может быть. Там ссылаются на то, что существуют сложности в получении права на мою экстрадицию, так как я гражданин России, а Южная Осетия как бы независимое государство, то есть другая страна. Я облегчаю их проблему. В понедельник, 17 января, отношу заявление в прокуратуру Северной Осетии с просьбой запросить уголовное дело, которое возбудили в Южной Осетии. Это во-первых. А во-вторых, я через сайт Уазданком заявил, что если во Владикавказ приедут Гулиев Василий, офицер КГБ, Наниев Игорь, замначальника ОМОН, и ТДФ Сослан, командир СОБРа, и скажут мне, что я предатель, то я за свой счет отправлюсь в Южную Осетию и сам сдамся правоохранительным органам. Слово даю.
А почему именно эти три человека? А если они скажут, что вы предатель?
Эти три человека принципиальные, честные и смелые настолько, что могут выразить свою позицию без страха. В таком случае я спокоен и уверен, что не рискую. В то же время я ничего против не имею, если с ними будет еще кто-нибудь. Скажем, Амиран Дьяконов, Казимир Плиев. Это депутаты парламента. Я готов к открытому, честному разговору на любую тему, лишь бы не пускали в ход преследования в криминальной форме. Могут инспирировать несчастный случай или преступление на бытовой почве. И что еще проще, насильно засунуть в багажник и без досмотра на границе доставить туда и истязать, как это делали с бывшим министром внутренних дел Аланом Ивановичем Поростаевым.
А вы не боитесь вместе с грузинской стороной? Ведь вы недавно сделали скандальное заявление, обвиняя руководство, по вашему мнению, в причастности к бесланской трагедии.
Нет, не боюсь. Я знаю, что спецслужбы Грузии топорно, то есть грубо, не работают. Если уж они сильно захотят мне отомстить, то они это будут делать через, так скажем, осетинскую сторону. Кроме того, то, что вы называете скандальным заявлением, это мое утверждение о том, что в руководстве Грузии знали о вероятном совершении на Северном Кавказе чудовищного теракта и не предприняли мер предупреждения. Тут же я могу привести объяснение. Грузия не была юридически обязана это делать. Если вы заметили, я обвиняю и российское ФСБ в том, что к моим выводам, которые я им донес, отнеслись халатно. Так что мне еще что, российского ФСБ, что ли, остерегаться? Словом, подождем, увидим.
На что вы рассчитываете?
Я рассчитываю, что все завершится законным образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова об откровениях с бывшего сотрудника временной Юго-Осетинской администрации Дмитрия Санакоева Владимира Санакоева. Владимир Санакоев отвечал в этой администрации за идеологическую работу.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире субботний итог информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов в Сухуми. И Цхинвали 21 час почти 30 минут. Тбилиси на час больше. А это время краткой сводки новостей. С ними и с пражской студии моя коллега Любовь Баматова.
По факту взрыва около кафе в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Как сообщили в Следственном комитете России, по уточненным данным, в результате преступления погибли 3 человека, еще 5 госпитализированы в тяжелом состоянии. Взрыв произошел в пятницу вечером возле одного из городских кафе. Сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль. Армянские бизнесмены намерены инвестировать в туристические зоны Грузии до 7 миллионов долларов. Группа бизнесменов планирует вложить до 5 миллионов долларов инвестиций в туристическую зону Кабулетии. Как заявляют бизнесмены, они провели встречу с представителями Министерства экономики, и заявки на строительство 2 гостиниц уже поданы. На данном этапе проводятся консультации в связи с туристической зоной Анаклия, в которой планируется вложить до 2 миллионов долларов. Как отметили армянские предприниматели, их привлекают налоговые льготы, действующие в туристических зонах. На данный момент в свободной туристической зоне Кабулети действует 20 инвесторов, сообщает агентство «Бизнес Грузия». Википедия сегодня исполняется 10 лет. Популярная онлайн-энциклопедия составляется на основе информации, которую бесплатно предоставляют и редактируют сами пользователи. Википедией пользуются сотни миллионов людей. Она входит в десятку самых популярных веб-сайтов в мире. Основатель Википедии, американец Джим Уэллс, заявил, что главная задача проекта в ближайшие 10 лет – привлечь к участию в нем больше женщин и жителей развивающихся стран. Сейчас в Википедии 17 миллионов статей, 20% которых на английском языке. По словам Уэллса, вскоре в Индии откроется первое зарубежное представительство проекта. На юго-востоке Бразилии в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, погибли около 500 человек. Более 5000 остались без крова. Об этом сообщают бразильские власти. Проведение спасательно-поисковых работ затрудняется неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков, ливневые дожди будут идти и на следующей неделе. В Краевом суде Краснодара 19 января состоится судебный процесс над сыном экс-министра безопасности Грузии Вахтанга Куталялидзе, Гиби Куталялидзе и Александром Вепхвадзе. Об этом сообщает краснодарское телевидение. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы России. В случае подтверждения обвинения им грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Государственная нефтяная компания Азербайджана ГНКАР продолжает работы по приватизации грузинской части газопровода «Россия-Армения», передает Интерпресс-Ньюс. По словам президента государственной нефтяной компании Азербайджана Равнага Абдуллаева, в настоящее время ГНКАР ведет по этому вопросу переговоры с правительством Грузии и нефтегазовой корпорацией этой страны.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. Берите на час больше. Слушайте во второй части нашей программы. 12 января в Сухуми побывал глава Счетной палаты России Сергей Степашин.
Ну, если приехали, первый раз будем считать, куда деньги потратило ваше правительство, имейте в виду.
Грузинские оппозиционеры просят телевизионных начальников не показывать фильмы на иностранных языках.
Устают глаза, мозги, и вообще очень трудно воспринять для многих телезрителей, понять в конце суть.
Продолжаем программу. На этой неделе юго-осетинские власти ужесточили переход через административную границу Ахалгорского района. По версии Цхинвали, этот район следует называть Ленингорским. Границы могут пересекать лишь прописанные в районе жители. Помимо этого, теперь на границе могут потребовать специальные справки с места работы. Подробности в сюжете моих коллег Гоги Апцеури и Ноны Суварян.
Переход через осетинские и российские блокпосты Ахалгорского района ужесточился. С 10 января местные пограничные службы стали детально проверять справки, выдаваемые руководителями организации Ахалгорского района. Отныне эти справки необходимы для пересечения административной границы. Юго-осетинские службы безопасности проверяют, насколько соответствуют данные, указанные в этих справках, с информацией, зафиксированной на блокпостах. С требованием контролировать выдачу справок своим сотрудникам представители юго-осетинских спецслужб обратились и к директору Ахалгорского дворца учащейся молодежи Тамаре Миаракишвили.
Меня предупредили, что все сотрудники, которые решат выехать из Ахалгори, должны при себе иметь справку, которую выдают на работе. В ней объясняется, куда и почему едет сотрудник.
Тамара Миаракишвили ужесточение требований объясняет тем, что иногда военные на пограничных пунктах не требуют справок у жителей района, пересекающих административную границу. Пользуясь этим, люди, бывает, меняют номера и дату на документе. Поэтому часто данные о переходе границы человека, указанные в журналах пограничников и на этих справках, отличаются. Как стало известно «Эху Кавказа», выдачу этих справок как для своих коллег, так и для пациентов уже месяц как запретили главному врачу Ахалгорского района. Получается, что пересекать границу могут лишь люди, имеющие местную регистрацию, а есть она далеко не у всех жителей Ахалгорского района. Если до декабря прошлого года попасть в Ахалгорский район с территории, находящейся под контролем грузинских властей, мог каждый, у кого есть в этом районе не собственность или живут родственники, теперь это могут сделать только те, кто прописан в районе, говорит Тамара Миаракишвили.
Например, не пускают детей. До сих пор пускали, потом осложнили. Русские не пускают. У кого нет прописки, сразу возвращают домой. Например, на похороны пускают на несколько часов.
Администрация де-факто президента Республики Южная Осетия неоднократно призывала жителей сдать грузинские удостоверения и получить юго-осетинские паспорта. Хотя, как рассказывают ахалгорцы, в последнее время прекратилась выдача не только паспортов, но и формы номер 9, которая необходима для пересечения границы. Стоило бы отметить, что это не первая попытка ужесточить режим перехода административной границы. Началось с того, что у местных жителей начали требовать нотариально заверенный русский перевод грузинского удостоверения личности, затем справку, выдаваемую местной администрацией, а потом и форму номер 9. Нынешний режим передвижения, по словам Джусоева, максимально упрощен. Еще в сентябре начальник миграционного контроля МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сослан Тигиев заявил Кавказскому узлу, что лица с грузинскими паспортами при въезде в Ахалгорский район будут признаваться иностранными гражданами, поэтому им придется вносить сумму 320 рублей в госпошлину. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
12 января в Сухуми побывал глава Счетной палаты России Сергей Степашин. Его визита здесь ожидали, так как именно он должен был озвучить результаты выборочной проверки объектов, которые восстанавливаются на российские деньги. Предварительные итоги обнародовала депутат парламента де-факто республики Рита Лоула, и, по ее данным, они неутешительные. Комиссии зафиксированы многочисленные злоупотребления. Однако уже вечером, после приезда, Сергей Степашин заявил, никаких разворовываний в прямом смысле слова не обнаружили. То есть нецелевого использования бюджетных средств, а по российским законам это требует уголовного преследования, мы не выявили. Конец цитаты, так сказал Сергей Степашин. Перед этим заявлением глава Счетной палаты посетил ряд восстанавливаемых объектов. Из абхазской столицы репортаж нашего корреспондента Рустама Зантария.
11 января в Абхазию прибыл председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. Он посетил объекты, восстанавливаемые за счет средств, выделяемых Россией в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В сопровождении спикера парламента Нукзара Ашуба, мэра столицы Аля Салабахуа и чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева, председатель Счетной палаты России первым делом посетил вторую среднюю школу столицы. Директор школы Алла Цугба рассказала о благоустройстве учебного заведения. Как отметил Степашин, в школе и впредь будет оказываться помощь, в том числе и учебниками. В разговоре с Нукзаром Ашуба он также отметил, что приближается Олимпиада 2014 года, в которой роль Абхазии важна. В это Россия, по его словам, также готова вкладывать средства.
люди, которые будут приезжать отдыхать к Олимпиаде, могли точно в таких же, ну не таких же, но не в худших условиях останавливаться в Абхазии. Все взаимосвязано, это бюджет, это деньги, это значит для школ, для образования.
Сергей Степашин осмотрел земельную площадь, отведенную под строительство посольства России в Абхазии по улице Лакоба, где сейчас проходят археологические раскопки. Как сообщил председатель счетной палаты посол России в Абхазии Семен Григорьев, строительство здания посольства должно начаться в этом году и завершиться до 2014-го. Средства на осуществление проекта уже выделены.
2 миллиона долларов на проектирование. Уже деньги пошли, уже аванс выплачен. Вот эти все работы уже оплачены.
Русский театр стал следующим пунктом посещения для Сергея Степашина. Ремонтные работы, которые ведет здесь госкомпания «Абхазстрой», также спонсируются Россией. Глава госкомпании Руслан Тванба рассказал о ходе работы и отметил, что в Русском театре, в отличие от Абхазгосдрамтеатра, они могут быть завершены раньше 2012 года. Основная проблема – подтопление театра грунтовыми водами.
Трубы старые, там текут, там текут. Заглушили. Несколько раз это делали. Сочинские фирмы, теплосервис, вот они здесь присутствуют. Сейчас в данное время вроде вода остановлена, но грунтовые воды нас беспокоят. Не просачиваются все. В будущем мы предполагаем вдоль здания провести, сделать дренаж и вывести воду. Там есть у нас ливневые истоки.
250 миллионов рублей тратит Россия на ремонт здания Абхазгосдрамтеатра, который Сергей Степашин также не обошел своим вниманием, осмотрев практически все помещения. Здесь, по словам строителей, ремонтные работы продолжатся как минимум еще полтора года. Рустам Зантари, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
На этой неделе грузинская оппозиционная организация «Свободная Грузия» обратилась к телеканалам с просьбой перестать показывать вечерние часы фильмы на иностранных языках. Телеканалы показывают иностранные фильмы без перевода, только с субтитрами на грузинском языке. И делается это с целью якобы улучшения знаний иностранных языков, в основном английского. Тему продолжит моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Уже полтора года грузинские телеканалы показывают иностранные фильмы без перевода, лишь с грузинскими субтитрами внизу экрана. Чаще всего это фильмы на английском языке, и для таких показов телеканалы, как правило, выбирают либо киноклассику, например, «Кабаре» с Лайзой Минелли, или же известные голливудские блокбастеры, вроде популярного фильма «300 спартанцев». Появление фильмов без перевода было связано с изменениями в законодательстве. В июле 2009 года парламент принял поправки в закон о вещании, который обязывал все телекомпании, почти треть своего эфира отводить под иностранные фильмы без грузинского дубляжа, но с обязательными грузинскими субтитрами. Каждая телекомпания сама решает, какой иностранный фильм она станет показывать и в какое время суток. За выполнением закона следит Национальная коммуникационная комиссия, рассказывает пресс-спикер комиссии Хатия Курашвили.
Из всех фильмов, которые компания показывает в эфире, 30% должны быть субтитрами. Комиссия периодически проводит мониторинг одну неделю, наблюдает за всеми телекомпаниями, они соблюдают ли закон.
Курашвили объясняет, что основная цель закона – улучшить знание иностранных языков среди грузинских зрителей. Приоритет отдается английскому языку, хотя в телеэфире можно увидеть фильмы и на французском, и на русском языках. До сегодняшнего дня никто в Грузии не выступал с открытым протестом против такой практики. Первым стало оппозиционное объединение «Свободная Грузия». В прошлом месяце его представители по телефону опросили около 500 жителей Тбилиси. О результатах их опроса рассказывает один из лидеров политического объединения Утар Читанава.
Они не могут понять суть фильма, у них устают глаза, там мозги, и вообще очень трудно воспринять для многих телезрителей, понять в конце суть фильма, который они видят на экране.
Читанава обратился к руководству грузинских телеканалов с просьбой перестать показывать фильмы на иностранном языке в вечерние часы, то есть когда перед экраном собирается больше всего зрителей. Читанава подчеркивает, что предложение не нужно расценивать как протест против изучения английского языка. «Иностранным у нас владеют 10%. Что же делать остальным?» – спрашивает он. Замдиректора общественного вещателя Георгий Гачичеладзе сказал «Эху Кавказа», что у него пока нет сведений о предложении оппозиционного объединения и о результатах их опроса. Но они готовы рассмотреть этот вопрос, и если общественный вещатель посчитает нужным, будет сделано специальное заявление, сказал Георгий Кайчичеладзе.
Вот почему бы их не показывать в прайм-тайме, я, если честно, не понимаю. Во многих странах не дублируют и так и показывают фильмы с субтитрами, поэтому я считаю очень нормальным. Ведь человек, который не знает английского языка, тот может следить за этими субтитрами.
По словам Гачичеладзе, за полтора года у фильмов на иностранных языках уже появился свой зритель. И для них телеканал старается не показывать кино с субтитрами в слишком поздние часы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На территории де-факто Республики Южная Осетия сохранились многие памятники материальной культуры средних веков. Один из них – церковь имени Пресвятой Богородицы в селе Тигва Знаурского района. И сегодня в этот храм приходят жители села, среди которых есть и грузины, и осетины. О том, как удалось сохранить этот храм, материал нашего корреспондента Зарины Санакоевой.
Одним из самых заметных архитектурных памятников на территории Южной Осетии принято считать церковь имени Пресвятой Богородицы в селе Тихва Знаурского района. По данным специалистов, она была построена в XIII веке дочерью грузинского царя Давида Строителя Тамарой, которая после замужества за жирванского принца раскаялась и, вернувшись в христианство, построила церковь и постриглась в монахини. Подойдя к воротам церкви, мы обнаружили, что на них висит замок. Первый же встреченный нами житель показал нам дом смотрителя церкви. Домендила Цебидзе, или Доме, как его называют в селе, с готовностью согласился показать нам церковь и территорию вокруг нее. Как выяснилось, он еще и выполняет обязанности экскурсовода, причем может провести экскурсию на трех языках – на русском, грузинском и осетинском. Доменти признается, что неверующий человек, но семейную традицию он нарушать не стал. С 1947 по 1980 год смотрителем был его отец. После его смерти все жители села высказались за то, чтобы именно Доменти стал смотрителем. На территории церкви мы убедились, что свои обязанности Доме выполняют добросовестно. Везде была скошена трава, зеленый ковер покрывал землю, как ранней весной. Как выяснилось, церковь чудом уцелела во времена советского богоборчества. Вот что рассказал Доменти.
Отстаивали все местные жители. Это было в 1933 году, когда районный центр территории определили здесь и назвали потом, это в честь Знаура Айдарова, Знаурский район назвали центром. И на этом территории находились несколько церквей, и они начали все полностью разрушили поблизости, все церкви.
Процессом разрушения церкви в этих местах, рассказывает Доменти Лацабидзе, руководил некий Аполлон Каприндашвили. Когда очередь дошла до этой церкви, жители села, в основном женщины, выступили против и не дали снести ее.
Вот потом получилось так, что пока он жаловался, Тбилиси, наверное, написал жалование Джатею Александре. Каким путем он оказался здесь? Ну, он им предлагал колхоз новообразный, у вас нету, говорит, склад, сделайте склад, и никто не разрушит. Вот сделали склад, до 1939 года был склад уже.
Пока мы беседуем перед церковью, в ворота заходят две женщины. Поздоровавшись с нами, они три раза обходят церковь и после каждого круга по обычаю прикладываются к камню входа. Доменти рассказывает, что обе они живут в этом селе, одна из них грузинка, другая осетинка. Я не смогла не спросить Доменти о взаимоотношениях грузин и осетин, издревле живущих в этом селе бок о бок.
Очень добро живут. Очень добро. Никаких конфликтов националистических не было у нас. И сейчас.
В 30-х годах прошлого века церковь имени Пресвятой Богородицы в селе Тихово чуть было не уничтожили тогдашние власти. Простые люди отстояли ее. И сегодня они оберегают древний храм, надеясь сохранить его для потомков. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь материал из Сухуми. Масштабные раскопки развернулись на месте будущего посольства Российской Федерации. Дело в том, что в де-факто республике действует закон, согласно которому перед тем, как возвести здание, территорию строительства исследуют археологи. Ведь после капитальной застройки здесь уже не будет возможности выяснять, что же на этом месте было много веков назад. Сегодня ученые трудятся без выходных и в любую погоду, ведь за 3 месяца им необходимо исследовать огромную территорию. С места раскопок рассказывает наш корреспондент Марианна Котова.
Исследованием площадки, на которой в скором времени появится российское посольство, занимаются сейчас абхазские археологи. Ученые надеются найти в этом месте артефакты, принадлежащие к самому интересному в истории Абхазии времени – эпохе древней Диаскурии. Как рассказывает историк Олег Бгашба, Диаскурия не полностью ушла под воду, а окраина его сейчас покоится под современной Сухумской набережной.
Надежды у нас большие в связи с этими раскопами, потому что в свое время по набережной была заложена траншея, где проходил коллектор от, примерно выражаясь современным языком, от пингвина кафе до Красного моста. И там на глубине около 3 метров шел слой эллинистического времени древней Диаскуриады. То есть это говорит о том, что весь город не был взят морем, как писали археологи, и подтверждается версия Воронова, что город находится в 100-150 метрах от, то есть, его окраины.
Но слой, где могут скрываться предметы со времен древней Диаскурии, уходит глубоко в землю, примерно на 5-6 метров. А пока ученым открылись останки старинных домов, построенных где-то между 18-19 веками, временем турецкой экспансии. Они возведены по так называемой византийской системе. Каменные стены и пол держатся на деревянной подушке, которая укладывается под фундамент будущего строения. Так обычно строились города на болотистой местности, что, впрочем, раньше и представлял из себя Сухум, рассказывает археолог Игорь Цвинария.
Раньше было болотистое место, камень нельзя было ложить, почему? Потому что камень, значит, утопал. И сначала делали бревна вот такие, а потом сверху камень накладывали, и вот как роль подушки играла.
Кроме того, в одном из таких домов археологи нашли пузырек с жидкостью. По словам ученых, это бальзам, о чем гласит латинская надпись на бутылочке. Он был запечатан сургучом, потому и сохранился, говорит историк Анзора Гума.
Надо сдать на анализ. Ну, я так понял по латыни, что это, ну, какой-то вот бальзам.
В более глубоких слоях ученые обнаружили предметы раннего средневековья. К примеру, глиняные изделия с так называемым шнуровым орнаментом, уже хорошо знакомым абхазским археологам по находкам в горной местности. Все это вновь подтвердило, что здесь проживали древние абхазские племена, говорит археолог Игорь Цвинария.
Видите, вот такая вот вещь, это горло кувшинчика. Типа тибетинской культуры, понимаете, вот это мы обнаруживаем здесь, что все-таки здесь присутствует рука тибетинской культуры.
Вообще, подобной работы в городе на местах будущей стройки у абхазских археологов должно быть больше, так как массовое строительство охватило не только столицу, но и всю республику. Но, увы, многие подрядчики, обходя закон, не проводят археологическую экспертизу на местах возведения новых зданий, рассказывает историк Анзора Гума.
Когда дом уже построен, допустим, какой-нибудь слой культурный разрушен, и уже не ясно, было там что-то, не было. Тех строителей, которые строят, они не обращаются к археологам и, собственно говоря, не дают им копать. Но закон не работает, люди не слушают, строятся.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
А теперь к политике. Главная международная тема. Многолетний лидер Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али, от отставки которого последние добивались участники массовых протестов, как мы уже рассказывали, покинул свой пост и бежал с семьей в Саудовскую Аравию. Временно исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Мохаммед Гануши. Он пообещал уважать конституцию и провести реформы, а также встретиться с политическими лидерами страны для консультации по формированию нового правительства. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Протесты начались в декабре после публичного самосожжения 26-летнего безработного. Демонстранты возлагали на Бен Али ответственность за безработицу и рост цен на продукты и обвиняли президента и его окружение в коррупции. За несколько недель в столкновениях с полицией были убиты, по официальным данным, более 20 участников протестов, а по данным оппозиции и правозащитников, более 60. Однако тысячи людей продолжали выходить на манифестации, а профсоюзы призвали к всеобщей забастовке. В четверг, 13 января, 74-летний Бен Али, твердой рукой управлявший Тунисом 23 года, пошел на уступки. В телеобращении к нации он призвал людей к спокойствию, пообещал свободу СМИ и снижение цен на продукты, такие как хлеб, молоко и сахар.
Я понимаю всех вас, героев, бедняков, политиков. Я понимаю, что вам нужно больше свобод.
Но события, свидетелями которых мы являемся сейчас в нашей стране, неприемлемы. Разрушение и насилие не в традиции Туниса.
После речи Бен Али на улице столицы вышло множество ликующих людей. В тот же вечер оппозиционные лидеры получили доступ к СМИ, были сняты ограничения на доступ к некоторым интернет-сайтам. Однако протесты с требованием отставки Бен Али не завершились. 14 января в Тунисе прошел еще один многотысячный марш, вновь сопровождавшийся столкновениями с полицией. Вечером в пятницу президент объявил о роспуске правительства и назначении досрочных выборов. Через несколько часов после этого он объявил в стране чрезвычайное положение и комендантский час, а спустя еще несколько часов оставил пост, который занимал 23 года, и покинул страну. За несколько дней до свержения Бен Али представитель оппозиционной прогрессивной демократической партии Туниса в Париже Иед Дахмани говорил о том, что массовые выступления сначала были социальными, но потом переросли в политические.
Протесты продолжались по всей стране последние три недели. Это движение носило социальный характер, но оно обрело и политическое измерение. Люди требовали рабочих мест и протестовали против коррупции, но теперь их требования политические.
Западные лидеры, до волнений называвшие Тунис образцом стабильности в арабском мире, в последние дни выражали беспокойство происходящим в стране. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули в четверг заявил:
«Правительство Туниса обещало отреагировать на требования граждан и разобраться с проблемами, подвигшими людей на протест. И чем быстрее оно будет действовать, тем лучше».
Из-за волнений в Тунисе США и несколько европейских стран призвали граждан избегать поездок в эту страну, известную своими курортами. Крупные туроператоры отменили поездки своих клиентов в Тунис, находившихся в стране туристов, эвакуируют.
Валентин Барычников о ситуации в Тунисе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вчера многие из нас поздравляли друг друга с приходом старого Нового года. Но де-факто Республики Абхазия это не просто местная традиция почитания старого стиля летоисчисления, но и особый абхазский национальный праздник. Наш постоянный автор Виталий Шария расскажет нам, каким традициям следовал он и члены его семьи.
Я принес домой с маленького рынка в центре Сухума все запасы снеди, необходимые для того, чтобы накрыть праздничный стол, но забыл купить полкило грецких орехов. Чтобы жена, занятая на кухне готовкой, не успела рассердиться, тут же отправился за орехами в соседний магазинчик. Когда спустился во двор, возле меня остановилась машина ближайших соседей, живущих на одной с нами лестничной клетке. Жена соседа вышла из машины, держа за ножки роскошного живого петуха. «Приходите сегодня к нам», — сказал сосед. «Скажи Белле, чтобы мамалыгу не готовила, нашей хватит». «А она уже готовит», — ответил я. Продолжив свой путь в магазин, подумал, сейчас они должны найти кого-нибудь во дворе, кто им зарежет этого петуха. В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечают праздник Ажирныха, день сотворения, обновления мира, совпадающий с празднованием Нового года по старому стилю. Вот уже почти 20 лет он входит в число государственных праздников и является нерабочим днем. На праздничном столе обязательно должен быть вареный петух. Раньше этот обычай был распространен больше в западной части Абхазии. Причем зарезать его нужно мужчине и до захода солнца. Однако, если жена у него ждет ребенка, он ни в коем случае не должен проливать кровь. А у моего соседа жена на 8-м месяце беременности. Кстати, пару лет назад именно к нему я обратился с просьбой перерезать горло петушку, привезя того с рынка. Тогда у меня была аналогичная ситуация. Все мы, конечно, современные, образованные люди, не склонные к суевериям, но традиция у абхазов – это святое. Возвращаясь из магазина, уже почти в сумерках увидел три человеческие фигуры, склонившиеся над землей примерно в том же месте во дворе нашей пятиэтажки, где когда-то сосед, уверенно вознеся соответствующую молитву, выполнил мою просьбу. Когда я подошел, все трое отпрянули в стороны, на траве забился обезглавленный петух. Обезглавивший его еще один наш сосед по подъезду, пенсионер, стал оправдываться, что возился долго, поскольку нож попался тупой. Потом вчера вечером наша семья посидела за праздничным столом у наших соседей, потом они у нас. Было много вкусностей, шуток, смеха. Правда, поначалу сосед долго ворчал, что молодые ребята, сидевшие во дворе за столом на лавочке, один за другим наотрез отказывались выполнить его просьбу зарезать петуха. Наверное, боялись, что не получится как следует. А нам нынче прислали накануне уже зарезанного петуха родители жены. У них большая семья. Вечером 13 января семьи моего тестя и его братьев собираются в родовом доме в гудаутском селе Отхара. Чтобы соблюсти идущие из глубин века в традиции, они должны поставить на праздничный стол 17 вареных петухов по числу мужчин и мальчиков в этом роду, а еще режут козу и жарят 17 больших пирогов с сыром. Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.